Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И сегодня о том, как помочь жителям Приморья, которые пострадали от наводнений, мы говорим с нашими гостями, руководителем выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях протоиереем Андреем Близнюком и Полиной Юферевой, координатором направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях синодального отдела по благотворительности. Мы в первой части программы довольно подробно поговорили о том, что сейчас происходит в Приморье. Вы там были, вы видели, как это все выглядит. И вообще спасибо вам за то, что вы нам подсвечиваете как-то эти какие-то реальные картинки из жизни даете, потому что в том потоке новостей, в котором мы живем, такая информация, она, к сожалению, часто бывает, что вот она там прозвучала на первых полосах газет или где-то там на новостных сайтах, а потом все, она уже ушла куда-то в подвал, и мы перестаем замечать, что где-то совсем недалеко от нас, ну, в плане, там, не знаю, если взять в масштабах планеты Земля, не так уж и далеко, вот, там, несколько, там, тысяч километров, и это территория нашей страны, и людям там очень помощь нужна. Вместе с тем мы уже начали говорить о том, что есть два уровня помощи. Первый уровень – это та помощь, которую можно оказать непосредственно сразу после чрезвычайного происшествия, когда наводнение, когда люди сидят на крышах домов, нужно помочь им, во-первых, как-то заново наладить свой быт, их спустить с крыш, если это люди с ограниченными возможностями, то куда-то их переместить, переселить и так далее. А второй уровень – это уже помочь им наладить нормальную жизнь, вот исходя из тех реалий, что у них, может быть, там пострадали дома, нет денег, нет урожая, нет ничего. У вашего отдела есть опыт оказания подобной помощи. Вы могли бы рассказать о том, как строится эта работа? Как вы вообще, имея уже там, какие-то свои наработки, собираетесь и в этой ситуации в Приморье, если средства позволят, действовать, чтобы людям поддержку оказать?
Да, вы знаете, в таких ситуациях, как правило, мы рекомендуем создавать комиссии по оценке ущерба, по принятию просьб от пострадавших. Туда обычно входят руководители отдела, храма, может быть, епархии, главный бухгалтер, еще какие-то активные, социально активно направленные там священники. И они заседают, принимают просьбы, обязательно идут, делают подворовой обход. Они, как правило, знают своих прихожан, знают тех людей, которые живут в их деревне. Вот, соответственно, принимают эти просьбы и рассматривают уже, стараются оказать помощь адресно. Адресно тем, кто не получил какие-то государственные компенсации. Может быть, человек там проживал, но не был прописан. Может быть, он потерял какие-то такие вещи, на которые не выдает государство денег. Например, это инвалиды, которым сейчас вот остро нуждаются в специализированном оборудовании, да, коляски какие-то, еще средства. Может быть, специализированная медицинская помощь ему сейчас необходима. Может быть, нужен транспорт для того, чтобы этого инвалида доставить до больницы для каких-то специализированных процедур. Кому-то кто-то потерял вот скот, и ему сейчас вот обязательно нужно восстановить домашний скот, да, хозяйство это. Вот такие вот просьбы индивидуальные рассматриваются, и старается уже церковь это удовлетворить. Мы, конечно, по масштабам государственным собираем не так много средств, вот как государство, и ориентируем епархии в первую очередь на социально более незащищенные слои населения, то есть это помощь многодетным семьям, там, где есть инвалиды, одинокие пенсионеры, пожилые люди.
Вы могли бы рассказать сейчас про эту женщину, у которой пятый ребенок родился накануне наводнения, а за день до этого погиб муж? Какова ее ситуация и что, может быть, конкретно для нее можно было бы сделать?
Татьяна Малаховская, да, мы с ней познакомились в поселке Шумный. Она родила пятого ребенка 13 августа, а 12-го накануне у нее погиб муж, спасая племянника. Они купались в речке, и он его спасал, а сам не выжил. К сожалению, его затянуло и утонул.
А племянника спас?
Племянника спас, да, сам погиб. И еще вот такая беда на них нашла, этот потоп. Мы были у них в доме, все снесло, голые стены, одна детская кроватка, пятеро ребятишек. Это вот один из примеров. Я понимаю, что таких, наверное, много, но то, с чем вот мы реально столкнулись. Ну, в чем нуждается такая семья? Ну, естественно, в, ну, во всем, что, что, в чем люди нуждаются, там в первое время это и продукты, и постельное какое-то белье, а потом и мебель, бытовая техника. Детей нужно собрать в школу. Школа, правда, задерживается в этом году, она начнется позже, но для того, чтобы собрать детей, мы сами знаем, да, тоже нужно много
о,
всего.
Да. А школа-то выстояла, само здание? Оно тоже...
Она как раз школой стала приемником пострадавших. Там было временное размещение их. И директор школы, и глава администрации, они там всем оказывали помощь, там готовили еду, вот. И первые дни это стало школа домом для пострадавших.
Еще раз давайте напомним, 7715 – это короткий номер для СМС. Можно отправить сообщение для тех, кто хочет помочь, оказать поддержку людям, пострадавшим от наводнения в Приморье, на этот номер 7715. И содержание СМС такое. Две буквы ЧС, крупные, большие буквы, заглавные буквы, пробел и сумма пожертвования. Я, если правильно понимаю эту логику, то в первую очередь вы будете расходовать эти средства, перешлете их туда, в Приморский край, чтобы их расходовали на закупку генераторов и устройств, с помощью которых можно было бы там тепловентиляторы просушивать дома. А во вторую очередь, когда вот эта линия расходов, статья расходов будет закрыта, чтобы оказать в течение всего года поддержку людям, оставшимся без урожая, которые живут, как вы сказали, за счет своих собственных огородов, а там все просто смело.
Да, совершенно верно.
И вот тоже, я считаю, церковь не должна бросить таких людей замечательных, инициативных, которые помимо того, что они там вот, живут и работают, и как-то себя обеспечивают, помогают другим. Вот отец Андрей Кузнецов из Кокшаровки, он занимался неблагополучными детьми, как бы социально незащищенных таких. У них родители могли быть там алкоголики и прочее. Он их собрал вот в группу, он с ними осуществляет походы, он их учит водить автомобили, он ас, вот, он их вывозит на каток там в какое-то другое поселение, то есть он этих детей просто вот так спасал и духовно, и организовывал их жизнь, и сейчас это его деятельность такая необходимая, она, конечно, под угрозу, потому что они лишились и транспорта, лишились там какого-то оборудования, и тут есть некоторый опыт обратиться уже вот в поисках помощи именно лично ему на эту социальную программу. Вот, есть такие фонды, которые помогают людям, такие как помочь.ру, вот, при фонде святителя Алексея и другие, они уже помогают не регионам, а конкретным людям. И вот я вижу свою задачу, как вот таких вот Господь свел замечательными людьми, и им помочь здесь, найти тех, кто поддержит, потому как, когда они опять наладят свой быт, он опять будет заниматься этими детьми, и ему нужна здесь помощь.
Удалось выжить-то всем, да, деток всех спасли,
да,
все.
Да, детки
все
не пострадали.
Ой,
но,
слава Богу.
Слава Богу, но, опять же, им нужно помочь и дальше в жизни как-то определиться, пойти по пути такого созидания, развития.
А как, кстати говоря, он с ними занимается? Что он делает?
Да все.
Дети
их...
из неблагополучных семей, к ним
он
же нужно
учит водить автомобили. У него автомобиль с двумя там рядовыми.
Дублируемыми.
Да. Вот. Он, ну, знаете, он просто их с ними живет. Вот понимаете, вот для мальчишек так, в переходном возрасте важно, чтобы был человек, который может больше, чем они.
А детей вообще много в этих поселках? Потому что мы да, как-то все судим по центральной России, где уже никого не осталось в сельской местности, а там, я так понимаю, жизнь-то как раз...
Вы знаете, детей повсюду много. Они ездят на велосипедах, они первые такие активные участники разговоров. Дети такие, знаете, ну, как бы очень красивые, и вот, несмотря на стихию, они как-то ухожены, не грязные, как-то красиво одетые, понимаете, умеют говорить. То есть наше вот впечатление такое, что вот в глубине, можно сказать, на окраине России, в тяжелейших условиях родители могут воспитывать детей, они аккуратненькие и как бы не брошенные, и поэтому видно, что эти дети могут далеко, как говорится, пойти, многого достичь. Вот это тоже для меня открытие, что, несмотря на тяжелые условия жизни, вот, родители справляются и воспитывают детей, и это будущее, может быть, Ломоносов, будущие какие-то ученые, будущие военные, не знаю, мореходы, потому что они активны. Потому что они что, они там ходят в лес, они в тяжелых таких условиях живут, они много умеют. Они умеют пользоваться там лодками, моторами, вот, на охоту, на рыбалку. Поэтому это такой потенциал, можно сказать, народа замечательный. Знаете, так что это, конечно, еще я вижу в этом желание им помочь, потому что, ну, вот москвичи, дети, они порой такие, знаете, вялые, сидят у компьютеров, режутся в эти игры, а эти дети, они на улице, понимаете, там нет сетей, там нет таких еще соблазнов, и поэтому они как-то живее и активнее.
Отец Андрей, он также их вывозит на всякие лагеря в летние, на море. Они, говорят, никогда не были на море. Для них это было просто чудо там побывать.
А там до моря 200 километров.
Вот я только хотел сказать, там поле-то вот оно.
Да, спортом с ними занимается.
И оно, главное, теплое. Они до октября купаются.
Правда?
Да.
Ох, я никогда не была в Приморском крае. Я не знаю, что такое.
Это широта Сочи, понимаете? Это замечательный край. Но там континентальный климат, там рано холода приходит. И если, допустим, в Сочи не бывает минус 30, то там это запросто.
Арсений, это я говорю нашему продюсеру, срочно отправляй нас сразу туда в командировку.
Арсений, отправляй в Арсеньев.
И поехали с нами.
Поехали, действительно, все вместе, посмотрим, и, может быть, не знаю, вообще очень хочется, конечно, людям помочь. Очень хочется, и хорошо, что вы этими вещами занимаетесь и налаживаете эту коммуникацию, когда мы, сидя здесь, в Москве, даже вот за микрофонами, все равно можем какую-то свою лепту внести. Пусть это будет какая-то, не знаю, капля в море, но ну, хотя бы так, ну, пока так.
Да, мы очень благодарны всем, сердечно благодарим, низкий поклон за такую помощь, за отзывчивость. Люди в этом нуждаются.
Вы могли бы рассказать о том, как вообще вы определяете, куда вы направитесь, как вы, вот ваша служба помощи в чрезвычайных ситуациях, как вы выбираете тех людей, с которыми вы будете работать, которые будут координаторами на местах и так далее, как это все функционирует, как система?
Вы знаете, у нас заключено соглашение с МЧС России с 2010 года, и по этому соглашению мы получаем оповещение о всех чрезвычайных ситуациях, которые происходят, ну, таких достаточно масштабных на территории России. Вот, скажем, непосредственно мне приходит смс-сообщение каждый день, что-то где-то, и вот по этим первым смс-сообщениям мы понимаем, что произошло у нас в регионе. У нас тесный контакт с представителем Национального центра управления кризисными ситуациями МЧС России в Москве. Мы можем созвониться, всегда уточнить, что там реально произошло, сколько пострадавших, какая помощь требуется. Исходя из этого, мы уже со своим руководством согласуем поездку. Стоит, не стоит, нужно ли подключаться, если такая необходимость. Выезжая в епархию, мы, как правило, связываемся, конечно, с представительствами, с нашими представительствами, это епархиями в регионах, с руководителями социальных отделов, с правящими архиереями, и уже на месте назначают людей ответственных.
А за чей счет вы ездите? Это церковь сама оплачивает поездки или государство?
Нами создана программа, она называется «Корзина первой помощи». Мы в течение года регулярно, постоянно собираем средства для того, как раз, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было выехать оперативно и оказать какую-то помощь. Сила церкви в том, что мы бываем на месте ЧС в первые дни, в первые часы, в первые минуты. И особенно это удается епархиям, ну, тем церквам, которые, на территории которых произошло ЧС. Вот, соответственно, эти средства мы собираем в течение года, и вот при такой необходимости мы их тратим. За них мы отчитываемся всегда. У нас на сайте, на нашем сайте отчеты вывешиваются, подготавливаются. Вот, соответственно, призываем всех тоже участвовать.
Помимо сайт, кажется, вы имеете в виду dikania.ru?
Dikania.ru, да, сайт синодального отдела по благотворительности.
А номер тот же, если что-то, вот кто-то захочет помочь? Тоже 7715?
Да, можно помочь на этот номер. Есть много других возможностей оплаты через там карточку, квитанцию, банкомат. Это все на нашем сайте dikania.ru через C.
Ну, а давайте про 7715 напомним. Вы можете отправить на этот номер сообщение. Там всего лишь надо написать ЧС, ну, чрезвычайная ситуация, ЧС, пробел и сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что это «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас здесь в гостях протоиерей Андрей Близнюк, руководитель выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, и Полина Юферева, координатор направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях церковного синодального отдела по благотворительности.
Скажите, а если кто-нибудь из наших слушателей, который сейчас следит за нашим разговором, думает, что, может быть, хорошо было бы присоединиться к вам в качестве волонтера. Это возможно вообще? Вам нужны такие люди?
Опытные нужны, конечно. Потому как, слава богу, таких вот тяжелых еще, которые требуют массового такой бригады более многочисленной, еще не происходило. Но если представить тенденцию по увеличению чрезвычайной ситуации природных, техногенных, специалисты говорят, что они возрастают ежегодно на жертвы на 6-4%.
А с чем это связано?
А это связано, конечно, со степенью как бы осваиваемости людьми территории, вот, с обветшанием каких-то прежних систем. Вот, допустим, почему эти наводнения были такие тяжелые последствия? Какие-то в советское время выстроенные дамбы и технические сооружения по сдерживанию воды, они уже обветшали и не восстанавливались, и поэтому они не выдержали напора.
Таких. А никто не следил за этим,
да? Следят, но они были недостаточно крепкими, понимаете? Поэтому тенденция к увеличению чрезвычайной ситуации. И понятно, что, возможно, понадобится гораздо больше сотрудников. И поэтому у нас такая база данных есть. Мы проводим занятия с добровольцами, с старшими школьниками, со студентами. Телефон у нас их есть. И все, кто в случае такой вот необходимости захотят поучаствовать, конечно, мы с радостью примем и их в свою базу включим. Но здесь важно понимать, что человек должен быть подготовлен. В первую очередь, конечно, он должен быть подготовлен духовно и психологически, и физически. Потому что, оказавшись в чрезвычайной ситуации, кто страдает? Это, понятно, сами участники, жители, их родственники, зрители, телезрители и сами сотрудники МЧС. Вот это группы, которые нуждаются в такой духовно-психологической поддержке. Часто люди, столкнувшись с таким вот горем, с таким вот масштабом несчастья, порой какими-то страшными картинами, может просто получить такую психологическую травму и сами будут нуждаться в этой помощи. Поэтому понятно, что вот на выезд мы никого не обещаем брать. А вот оказывать помощь уже здесь, допустим, собираются вещи, их нужно сортировать, вот, их нужно складировать, их нужно просто перевести с одной точки А в точку Б. Понимаете, это нужны люди, которые от студентов до уже взрослых людей, конечно, могут участвовать, и не какие-то особые профессиональные навыки не нужны, а просто желание. А вот иногда нужны специалисты, вот, и медики, и какие-то технические работники, человек, который имеет там права на автомобиль, на лодку, там еще на что там, да, на вертолет. То есть это в будущем, конечно, все нам может пригодиться, и мы таких с радостью готовы бы принять, да, в нашу группу, Полина?
Да, конечно.
Вы упомянули сейчас медиков. Скажите, а как обстоит дело с медицинскими учреждениями в этом пострадавшем регионе? И насколько вообще способны больницы оказать помощь всем тем людям, которые в этом нуждаются?
К сожалению, не совсем изучили эту ситуацию с медицинским учреждением, но мы, по крайней мере, вот мы не встречали таких вот случаев, вот, помимо матушки, которая ранение такое получила. В общем-то, людям стараются помочь. Знаем, что сейчас там проходит вакцинация. Вот 40 тысяч человек уже сделали вакцину против гепатита А, брюшного тифа, дизентерии.
Вот. Это в связи с водой?
В связи с санитарной обстановкой, потому что вода очень зараженная. Она прошла через кладбище, там всякие туалеты, вот через... Много было умерших животных там в них, и, конечно, вот в колодцах ее пить уже нельзя, она непригодна для питья. В связи с этим вот такие вакцинации проходили.
У меня прям картина стоит перед глазами этой спасенной собаки. Вы когда рассказали о том, как священник плыл 3 километра...
Не 3 километра, там, знаете, 300 метров...
3 часа, вот, да. Я помню, что это было связано с цифрой 3, что это было очень долго, 3 часа, спасая собаку, и как он ее вытащил на сеновал, и как потом еще очень долго добирался до дома, ну, против до течения, до крыши своего дома, против течения.
Вспоминаю ситуацию, рассказанную в поселке Шумном, там есть свиноферма, и вот хозяин, он так переживал за своих животных, что когда начался потоп, он понимал, что он всех вручную не сможет перенести ни на какую крышу, он просто открыл забор и сказал, вот, плывите, спасайте, плывите, спасайте, может. Спасайте, кто просят. Может.
И они поплыли.
И куда, и как, и что вот, дальше с ними?
Никто не знает, наверное.
Двоих видели в поселке в каком-то.
Двух поросят, да. Вы знаете, мы порой не понимаем, что такое вообще река, когда она разбушевалась. Вот. Мне казалось, что я спокойно могу перейти речку брод. Ложные представления, фильмы нам дают, да, вот люди там по грудь идут через горные реки. Мне сказали, выше колена не ходи. Я действительно, вот когда зашел, чуть выше колена, у меня даже была палка, это не в этот раз было, в другой раз, уже сносит. Понимаете, уже чуть выше колена речку, ту, которая с горы спускается, перейти уже невозможно. Поэтому, а когда уже по пояс или по грудь, на тебя несет со скоростью там несколько десятков километров в час, и ты можешь просто удариться или травмироваться, если по пути будут какие-то деревья, какие-то конструкции. Поэтому это страшно, страшно. Картина вот этого наводнения горных рек, которые происходят, мы представить себе не можем.
Отец Андрей, а вот вам вопрос как священнику в связи с этим. Господь допускает такие трагедии. Господь это все как-то... Это же не случайно. Мы же, если мы понимаем, что в нашей жизни присутствует Бог, и мы живем в Его присутствии, то значит, это все с Его ведома. А зачем? А почему? А как это объяснить?
Ну, святые нам уже объяснили. Они говорят так, что... По-моему, это цитата, да, из преподобного Амвросия Оптинского. Он говорит, что в природе все необходимое. То есть, чтобы не заболотилось, бывают ураганы. Чтобы там убрать лишнего, бывает там наводнение. То есть, все имеет какое-то вот такое, знаете, даже стихийное бедствие, имеет какое-то вот такое освежающее, очистительное действие для природы. Вот человеческое общество, которое, знаете, вот так покрывается... жиром и какими-то вот такими вот эгоизмом и себелюбием, вот эти несчастья, они их как бы отрезвляют. Вот эти случаи, которые сказал, когда предприниматели просто взяли и жертвенно открыли свои закрома. И когда люди друг другу начинают помогать, когда вдруг вспоминают инвалидов. Это, наверное, необходимое общество бывает, чтобы вот так вспомнить о самом главном. Любить Бога, потому что все начинают молиться по поговорке, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Все, кто имеет сострадание и любовь в душе, они начинают бросаться и помогать. И поэтому такие страшные события, они людей отрезвляют и как бы возвращают их к пониманию смысла жизни. Я думаю, что вот в этом и духовное значение каких-то страшных катастроф. Вот. Мы ведь понимаем, что несчастья, они... не уничтожает человека, а мобилизует духовно.
Ну, сложно, наверное, все равно считать, что люди, которые и так выживают, вы говорите, что они там и без наводнения выживают.
А тут они еще и домов своих лишились, да. И урожая своего лишились, картошка погибла, все, да все погибло, тыквы, арбузы, все, что вы перечислили. Ну,
им люди помогут, они выживут, и уже будут дальше жить с благодарностью, и совершенно новый этап жизни наступит. Понимаете, нам трудно вот так бы, как бы замысел Божий сейчас вот так раскрыть, но я понимаю, что это не случайность, а что в этом есть духовная цель, задача, которая вот со временем откроется. Наша задача как бы вот довериться Богу, считать, что это не, ну, как бы не уничтожение, и это не проклятие, а это задача. Господь, когда посылает человеку болезнь какую-то страшную или посылает ему такое несчастье, он дает как бы задачу. Человек вдруг экстерном проходит какие-то этапы жизни. Так бы в обычной ситуации он проходил их годами, а тут он их за неделю проскочит и уже будет совершенно иным.
Это и нам тоже, кстати, задача.
Конечно.
Присоединиться к этому процессу.
На вшивость общества, так можно сказать. Чего мы стоим? Знаете, вот общество, которое помогает близким, то будет жить. Как вот свидетель Николай Сербский сказал, чего вы стоите? Вы стоите столько, сколько не может людей прожить без вашей заботы. Вот о чем надо думать.
Напомним еще раз номер 7715, это короткий номер для СМС, на который можно отправить сообщение, состоящее из двух заглавных букв ЧС, что значит чрезвычайная ситуация, дальше пробел и сумма пожертвования. Любой из нас может это сделать, по желанию по своему, конечно же. Ну и сумма пожертвования тоже может быть любая, каждый в меру своих возможностей и желаний, это уже... Нет, мы не можем здесь никаких давать рекомендаций. Это сердечной благодарностью, я думаю, что сотрудники службы милосердия и синодального отдела по благотворительности и наши сегодняшние гости с сердечной благодарностью примут любую помощь, каждую, любого размера.
Мы просто когда говорим об этом, в Приморье довольно часто что-то происходит, к сожалению, вот такого стихийного именно природного характера бедствия. Мы, сидя в Центральной России, считаем, что ну как-то вот Филиппины, Таити, Приморье, это все далеко. Вот, например, случись что-то, ну, не дай бог, в Ярославской области, да, наводнение, мы сразу переполошимся, потому что Ярославская область, она вот, она рядом, ух ты, почти у дверей. А это тоже Россия, и как бы банально это ни звучало, но это Россия.
Да, это не другая планета. Это то, что вот я как раз в самом начале программы сказала, что это не так-то и далеко. Это даже не половина земного шара. Это гораздо ближе. И это гораздо ближе нам в том плане, что мы, в общем-то, одна страна. И это тоже... Это наши соседи. Вообще соседи. Это соседи по... Может быть, там они отстоят от нас в несколько часовых поясов, и между нами несколько еще регионов, но это в данном случае не важно. Мы ментально друг другу вообще соседи. И в таких ситуациях, знаете, у нас национальный характер имеет свои особенности. Когда у соседа все хорошо, а нам от этого плохо. Но когда соседу становится плохо, мы в такие моменты вспоминаем, что вообще-то людям надо помогать. Вот. Мне очень хочется, чтобы мы всегда были такими, чтобы вот по второму сценарию, а не по первому. Я надеюсь, что это возможно. Я не знаю, конечно, отец Андрей, вам как священнику виднее, но очень хочется, чтобы те примеры помощи, которые вы сегодня рассказали про предпринимательство, и про людей, которые, обычных людей, которые просто так друг другу руку протягивали, чтобы это как-то становилось уже нашей нормой такой, не дожидаясь чрезвычайных ситуаций.
Да, и вы знаете, поэтому я в этих поездках участвую, потому что некоторые говорят, зачем священнику ехать, спасатель пускай ездит, а на самом деле у нас у церкви за последние десятилетия выработали свои возможности, свои ресурсы. Вот сейчас ведь по новому уставу церковному приход – это не забор вокруг храма, а приход – это все села, которые ты распределил между священником, который в соседнем районе живет. Поэтому вот, у священника у него порой 8 сел в его окормлении духовном. И поэтому, когда приезжаешь туда, вот я, допустим, в прошлом году был на пожарах в Забайкалье, там замечательный активный священник, отец Александр Толкевич, и он сразу говорит, давай, ты у меня послужи, а я поеду там в соседнее село, где у меня есть храм, а священника нет. Понимаете, вот так радостно, что ты можешь послужить, что можешь поехать в то село, где людям нужно и поисповедоваться. Иногда бывает так, что священник там живет один, его матушка, и никого больше нет, и ему хочется поисповедоваться. Понимаете, и вот священник в таких ситуациях, он как раз может заниматься непосредственно своей, как говорится, работой, деятельностью. Служить, исповедовать. Вот я там в школу пошел, дети тоже вот мне такой вопрос задавали, за что нам это? Господь послал.
Мы с ними. А дети какого возраста такие вопросы задают?
Ну, вот я со старшеклассниками в городе Шилка беседовал с детьми. Они мне вот 10-11 класс такой вопрос задавали. Вот в клубе мы встретились с сиротами. Дом детский, там дети захотели вот повстречаться. Мы с ними тоже беседовали. И тоже они такие вопросы порой задавали. Там одна девочка подошла, говорит, я хочу покреститься, мне воспитательницы не разрешают. Вот. И... Тоже вот нужно быть священником, чтобы тебе такой вопрос задали, ты ему помог. Поэтому я считаю, что вот, наше вот такое единство церковное, оно помогает вот в таких ситуациях новые применить возможности. Потому что священник этот знает, что происходит в его селах. Вот, у него можно это узнать, и ему можно помочь.
Поэтому... Протоиерей Андрей Близнюк, руководитель выездной мобильной бригады церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, и Полина Юферева, координатор направления по организации помощи в чрезвычайных ситуациях Синодального отдела по благотворительности Русской Церкви, были сегодня гостями программы «Светлый вечер». Спасибо, и давайте еще раз напомним номер короткий, на который каждый человек может, написав всего лишь две буквы, ЧС, потом после пробела написав сумму, которую он хочет пожертвовать, может отправить на номер 7715-7715. Программу для вас провели мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».